Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточной христианской филологии и восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Здравствуйте, отец Олег!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим наш разговор о первом члене символа веры. Бог назван в символе веры творцом вещественного мира.
Да, в символе веры сказано, что Бог является творцом всех видимых и невидимых. Если под невидимыми, как мы уже говорили, понимается мир духовный или ангельский, то под миром видимым мир вещественный, тот, который мы можем познавать посредством наших органов чувств. Апостол Павел говорит, что мы верою познаем, что веки устроены Словом Божиим. Действительно, то, что мир создан Богом, мир вещественный, это предмет веры, потому что свидетелей того, как творился мир, естественно, не было. Поэтому наше знание о сотворении мира основано на вере, или, правильнее сказать, на доверии словам Божественного Откровения. Согласно Священному Писанию, Бог сотворил мир в 6 дней. Само слово «день» в подлиннике, в еврейском тексте, это слово «йом» в Библии многозначно. Оно может означать и просто астрономические сутки, то есть временной отрезок в 24 часа, а может обозначать вообще некий неопределенный период времени. Какой по продолжительности период времени это слово означает в первой и второй главах книги Бытия, нам неизвестно. Из безвидной и пустой, то есть неоформленной земли, которая была сотворена в начале, Бог затем постепенно произвел в первый день свет, во второй день твердь, то есть видимое небо, третий день вместилище вод на земле, сушу и растения, четвертый день солнце, луну, звезды, то есть всю совокупность небесных светил, в пятый день рыб и птиц. В седьмой же день Бог почил от всех своих дел, поэтому седьмой день называется субботой, что и в переводе с еврейского означает покой.
Вот мы сказали про пятый и седьмой день, а что было в шестой день?
В шестой день, согласно повествованию книги Бытия, были сотворены сначала сухопутные наземные животные, а затем повествование переходит на тему сотворения человека. Наиболее подробно говорится в Священном Писании именно о сотворении человека, поскольку человек – это совершенно особое творение, и из всех тварей видимого мира именно человек, человеческая природа представляет интерес с богословской точки зрения.
Отец Олег, а как Библия повествует о творении человека?
В Библии говорится, что Бог, сотворив человека, вдунул в лице его дыхание жизни. Существуют различные понимания того, что есть это дыхание жизни. Некоторые считали, что под дыханием жизни нужно понимать душу, то есть понимать так, что сначала Бог сотворил некую безжизненную статую, а затем наполнил ее жизнью, то есть вдунул дыхание жизни. Однако далеко не все, я даже сказал, что большинство богословов, отцов и учителей церкви понимали не так. Вот, например, преподобный Серафим Саровский учил, что когда в Библии говорится, что вдунул Бог дыхание жизни в лице Адама, то будто это значило, что в Адаме до того не было души и духа человеческого, а была только лишь плоть одна. Но это неосновательно и неверно утверждается, ибо Господь Бог создал Адама от перстя земной в том составе, как святой апостол Павел утверждает. Имеется в виду цитата из первого послания к Фессалоникийцам, где апостол Павел говорит о том, что человек состоит из тела, души и духа. «И все три части нашего естества, продолжает преподобный Серафим, созданы были от перти земной, и Адам не мертвым был создан, но действующим и живым существом». Согласно такой точке зрения, душа и тело в человеке возникают одновременно, и это справедливо в отношении и первого человека, Адама. То есть, согласно преподобному Серафиму, который, конечно, говорил не только от себя, он опирался на святоотеческую традицию, Человек изначально был создан состоящим и из тела, и из души, а затем уже было вдунуто в него дыхание жизни. Под этим дыханием жизни нужно понимать не просто душу, то есть духовную субстанцию. Например, Афанасий Александрийский различал в сотворении человека, конечно, не во временном плане, а логически, два момента. Собственно, сотворение человека, человеческой природы и помазание этой природы Духом Святым. В результате этого помазания, согласно святителю Афанасию, Бог по благодати становится отцом тех, кого Он сотворил. Аналогичные размышления мы можем найти и у святителя Григория Богослова, который говорил о том, что человек как бы носит в себе частицу божества, и у некоторых других древних авторов.
Отец Олег, а почему для нас так важно знать, что Бог при сотворении человека вдохнул в его природу свою божественную благодать?
Важно потому, что в настоящее время распространилось и достаточно прочно укоренилось в умах людей, в том числе верующих, представление о том, что для человека естественно находиться в падшем, безблагодатном состоянии. Такое состояние воспринимается как само собой разумеющееся, естественное. А состояние облагодатствования, освящение Духом Святым, наоборот, воспринимается как некоторое исключение из нормы, из общего правила. И вот мы видим, что, согласно святым отцам, это мнение является совершенно ложным, потому что благодать, то есть нетварная божественная сила, укоренена в самом акте сотворения человека. По замыслу Творца человек изначально заключает в себе божественную благодать. Поэтому для человека естественным является именно пребывание в облагодатственном состоянии. И напротив, состояние безблагодатное для человека противоестественно. То есть мы должны всегда помнить о том, что если мы ощущаем себя безблагодатными, если мы находимся в греховном состоянии, если мы благодать Божию не чувствуем, то мы должны не успокаивать себе тем, что все такие, что это нормально, а наоборот должны понимать, что мы находимся в глубоко противоестественном состоянии, которое враждебно божественному замыслу о нас. Это должно быть предметом для нашего покаяния и исправления.
Отец Олег, а с какой целью были созданы мужчина и женщина?
В Священном Писании мы читаем, что «и сотворил Бог человека, в единственном числе человека, мужчину и женщину сотворил их, во множественном числе». Во второй главе книги «Бытия» это событие рассматривается подробно. Конечно, не следует полагать, что бытописатель, описывая создание Евы из ребра Адама, пытался объяснить происхождение жены в чисто биологическом смысле. Конечно, прежде всего мы должны понимать, что это символическое повествование, которое в наглядной форме выражает мысль о двуединстве человеческого состава, человеческого естества. А уж каким образом Бог свои планы привел в исполнение, это нам неведомо. Согласно первой главе «Бытия», человек изначально представлял собой две человеческих личности, которые сосуществовали в единстве природы. Это мы видим из того стиха, который был процитирован выше, «Бытие 1.26». Как мы уже говорили, сотворив мир, Бог сказал, что он весьма хорош. Но вот после того, как Бог создает высшее существо, венец творения человека, он как бы высказывает неудовлетворение тем, что сам создал. В книге «Бытия» во второй главе мы читаем: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Этим стихом библейским опровергается тоже довольно распространенное мнение, согласно которому разделение людей на два пола было произведено исключительно в предвидении грехопадения, чтобы обеспечить выживание человеческого рода в условиях индивидуальной смертности после того, как смерть вошла в мир. Вот это мнение не имеет под собой оснований в Священном Писании. Согласно Библии, разделение людей на два пола совершается с другой целью, а именно с целью удовлетворить потребность человека в общении, потому что среди прочих тварей для человека не нашлось помощника, подобного ему. Следует также отметить, что само слово «помощник» в данном случае не очень точно передает смысл древнееврейского текста. Правильнее было бы перевести так: «сотворим ему восполняющего, который бы был перед ним». Профессор Троицкий, автор книги о православном понимании сущности брака, писал, что здесь говорится не о восполнении в труде, а о восполнении в бытии. Жена прежде всего нужна мужу как его альтер-эго, то есть второе «я». Тем самым библейское повествование открывает нам глубокую истину о двуединстве человека, который реализуется в брачном союзе равносущных, соединенных любовью мужа и жены.
Отец Олег, а равноправны ли с христианской точки зрения мужчины и женщины перед Богом?
Конечно, мужчины и женщины различны как по особенностям своей природы и различны по своему назначению, но тем не менее никакой принципиальной разницы с точки зрения учения о спасении, безусловно, нет. И можно сказать, что христианство именно восстанавливает и обосновывает достоинство, человеческое достоинство женщины, чего мы не наблюдаем, например, в языческих религиях или в некоторых даже и монотеистических религиях, например, в исламе. Уже во II веке Климент Александрийский писал, что любовь должна составлять дело в равной мере как мужей, так и жен, потому что если у них обоих Бог один и тот же, значит, оба они имеют и церковь единую, значит, один и тот же существует для них закон. Но если все условия жизни для них общи, то они участвуют в равной степени в благодати. Один и тот же для них путь спасения. Награда за святую жизнь обещана не мужу или жене, а человеку вообще. Значит, спасение человека не зависит от того, кем он родился, женщиной или мужчины, а исключительно от направления его свободной воли.
Отец Олег, а как произошел род человеческий?
Священное Писание, если мы будем его внимательно читать, не оставляет для нас никакого сомнения в том, что весь человеческий род произошел от Адама и Евы. Так, непосредственно перед описанием создания Адама говорится, что Господь Бог не посылал дождя на землю и не было человека для возделывания земли. Следовательно, до Адама людей на земле не было. Праматерь Ева прямо называется в 3 главе книги Бытия «матерью всех живущих». Апостол Павел прямо говорит нам, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий. Поэтому церковь никогда не признавала различных учений, согласно которым было несколько предков человечества, и, следовательно, разные люди, разные народы имели разных прародителей.
Отец Олег, а почему для нас, православных христиан, так это важно?
Истина происхождения всего человеческого рода от единой четы имеет в христианстве особое догматическое значение, поскольку на ней основываются важнейшие такие учения, как учение о первородном грехе и учение об искуплении. Уже, так сказать, в более широком смысле, уже не в чисто богословском, эта истина очень важна, поскольку она позволяет обосновать человеческое достоинство всех людей, вне зависимости от национальности и цвета кожи, и эта истина исключает, что она несовместима с никакими расистскими или там социал-дарвинистскими и прочими антихристианскими учениями.
Благодарим вас, отец Олег. Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Александра Ванна. Всего вам доброго!